«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Прекращение работы фонда МакАртура в России не повестка Кремля. Об этом сказал сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отвечал на вопрос об этой американской благотворительной организации и отношении к патриотическому стоп-листу. В прессе появились сообщения, что фонд МакАртура закрывает свое представительство в Москве, работавшее с 1992 года. Организация попала в патриотический стоп-лист Совета Федерации. Ситуацию мы сегодня обсуждаем с нашими гостями. Сергеем Александровичем Арутюновым, член-кором Российской Академии Наук. Добрый вечер, Сергей Александрович. И юристом Кириллом Каратеевым, старшим юристом Центра Мемориала. Добрый вечер, добрый Кирилл. Вечер. У вас сегодня, я вижу, тоже не веселые новости. Расскажите о том, как закончился Мещанский суд.
Да, сегодня было судебное заседание в Мещанском суде. Гражданское содействие организации, возглавляемой Светланой Ганушкиной, оспаривало внесение в реестр организации, выполняющих функции иностранного агента, и, соответственно, представление прокуратуры и вообще то, как проходила прокурорская проверка. Вот во всех наших требованиях сегодня Мещанский районный суд отказал. У нас пока еще нет мотивированного решения, но скоро появится. Вот. Тут просто важно напомнить, что прокуратура Мещанского района начала проверку в тот момент, когда прошла неделя с момента слушания дела о конституционности проверки в Конституционном суде. И пыталась, и у нее это не получилось, закончить проверку, пока Конституционный суд не вынес постановление, которым все-таки очень сильно ограничил полномочия прокуратуры. Вот прокуратура Мещанского района, которая проверяла, кстати, организацию, находящуюся в Тверском районе, вела себя абсолютно как мелкий воришка, а не как уважающий себя государственный орган.
Спасибо. Сергей Александрович, как вы относитесь к самой идее вот создать такой патриотический стоп-лист нежелательных организаций иностранного происхождения?
Ну, просто это замечательная, конечно, идея, но боюсь, что, как и многие другие начинания в нашей стране, ее погубит инфляция. То есть он будет расти, 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 ну и в конце концов станет неоперациональным. Потому что, ну, по тем принципам, по которым можно в этот стоп-лист попасть, ну, очень многие, да, наверное, и я, и многие мои коллеги, все, кто как-то пишет, ну, о не российской этнологии, этнографии, так или иначе станут или агентами, или нежелательными организациями, ну или во всяком случае, ну, ненужными. Так.
Вот, а так. Вот я знаю, что вы тоже по обмену преподавали за границей, тоже при содействии каких-то фондов?
Очень многих. Нет. Вообще в Америке я 9 преподавал подряд, в основном там был с 90... Нет, 8, с 92 по 2000-й. Но, ну, всегда на один семестр возвращался в Москву, чтобы прочесть семестральный курс в МГУ. А так эти годы все-таки больше времени проводил в Америке. По фонду Айрекса я был. Что касается МакАртура, с которым так очень хорошие воспоминания о сотрудничестве, но они в основном моя экспертиза, рекомендации, там какие-то вот такого рода вещи, получать от них вот, гранты какие-то я не получал. Так что только один раз на Аляске был по Айрексу. Вот. Ну, а вообще-то говоря, ну, все эти патриотические разговоры, очень такие красивые, благонамеренные и так далее, но они вряд ли нужны, потому что давно уже, 1500 лет тому назад почти что, Шекспир в 21-м сонете сказал очень хорошо: «Я не хочу хвалить любовь мою, я никому ее не продаю. Ну вот и поэтому вот после того, после этой строчки все дальнейшие разговоры на эту тему уже становятся как бы излишними.
С нами на связь вышел правозащитник Наум Ним, главный редактор журналов «Неволя» и «Индекс. Досье на цензуру». Добрый вечер, Наум Аронович. Мы знаем, что вы сотрудничали с фондом «МакАртур». Расскажите об этом периоде вашей деятельности.
Ну, это было более 5 лет. Журнал наш жил благодаря фонду. Ну, а теперь, видимо, все можно о журнале говорить в прошедшем времени. Теперь он только в виде текстов и картинок в интернете. Сейчас бы самое время. Очень много материала для журнала «Досье на цензуру», но нет фонда МакАртуров, который позволил бы такому журналу выйти.
Да, но вы считаете, Совет Федерации какие-то имел основания заподозрить его в политической неблагонадежности?
Стоп. Там сказано, по-моему, что куда хлеще. Неблагонадежная организации угрожают конституционному устрою в стране.
Да, нежелательные даже, да, на территории.
Нежелательные, его безопасности и так далее. Вообще, странный у нас конституционный строй, если программы по развитию средств массовой информации, по развитию науки и образования, программы по правам человека угрожают этому конституционному строю. У меня такое ощущение, что мы живем в разных конституционных состояниях с Советом Федерации. Насколько я помню Конституцию, там нет таких ограничений на общественную деятельность.
Да, давайте.
Может, у них свой какой-то конституционный строй, которому угрожает фонд МакАртуров?
Да, хотите тогда спросим у Валентина Гефтера, исполнительного директора Института прав человека. Как вы считаете, Валентин Михайлович, в чем угроза со стороны фонда МакАртуров российскому, и существует ли она российскому конституционному строю? Вам слово, добрый вечер.
Нет, ну, Наум уже все сказал. Я думаю, тут даже трудно что-то добавить, потому что... Правда, это не поддается никакой логике. Единственное, что я хотел бы, так сказать, ради, как говорится, справедливости сказать, что я по другим каким-то вопросам взаимодействую не с фондом как раз МакАртура, а с Советом Федерации. И не все там такие оглашенные, как вот этот комитет по иностранным делам и возглавляющий его товарищ. Мне... Он прав, да. Это, конечно, мы живем в разных измерениях, понимаете. И не сегодня началось, и не только с последнего вот этого странного тяжелого года, который мы переживаем, с точки зрения всякой уже ксенофобии зашкаливающей. Давно, и еще даже до иностранных агентов, это подозрение в том, что чьи-то деньги или происхождение организации, или... формально говоря, состав ее руководящих органов, вот все изыскивают наши контрразведчики, разведчиков, которые западных, которые пролезли туда в всякие, значит, вот не государственные фонды, отставные, конечно, быстрее всего, и вот теперь вот рулят против нашей страны, против строя там и безопасности. Вот все это, ну, от лукавого, понимаете? Потому что главное, мне кажется, в людях, это то, что они делают. Ну, сюда входит, конечно, и что говорят, но в первую очередь, что делают. Вот. А не то или другое, так сказать, происхождение значочек, который висит на организации или на человеке. И вот это у нас совершенно стало просто, ну, по-моему, даже хуже, чем в советское время. В этом смысле. Вот это... ксенофобное паранойя, извините. Потому что, ну, невозможно же так жить, господа мои хорошие. Но это же болезненное уже состояние. Просто люди, появились какие-то фобии у людей, даже которые в родово-племенном строе, может быть, не было, но чужое племя или там какое-то иное что-то инородное. Ну, разве... Все-таки может нормальный человек, как говорили в наше время, с верхним образованием и занимая еще не слабые позиции в государстве, которое претендует на то, чтобы быть там конституционным, правовым, там, ну и так далее, и так далее. Вот заниматься вот подобного рода не тоже уже подозрительностью даже, а уже просто, ну, травлением ядохимикатами. Понимаете, вот эта идея стоп-листов, и, кстати, еще одно я хочу заметить. Обратите внимание, как вот такую уже, вот как я ее называю, паранойю, да, эту фобию эти все, уже делают не формально не органы исполнительной власти, которым поручено по закону, какой бы он кошмарный ни был, да, там МИД или Генпрокуратура, но это не органы исполнительной власти, но все-таки это парламентарии верхней палаты, которые уже давно никто не выбирает, назначают черти как, и которые совершенно в этом смысле безответственны. Вот не безответственны перед нами даже. Я уж тем более не говорю перед МакАртурами, Соросами, там, Мотами и другими. А безответственны перед своим же собственным государством, которое они представляют.
Спасибо, Валентин Михайлович. Давайте дадим слово проректору по науке МГИМО Алексею Ивановичу Подберезкину. Алексей Иванович, вы усматриваете здесь какую-то излишнюю шпиономанию вот в этом появлении стоп-листов патриотических? Вам слово, добрый вечер.
Нет, никакой, добрый вечер, никакой шпиономании нет. На самом деле все эти действия, они, в общем-то, зеркально отражают то, что существует в Соединенных Штатах еще с 30-х годов. Там не одна, подчеркиваю, да, иностранная, не вправе делать все, что она захочет. Она получает этот статус иностранного агента. И именно этот статус, вообще и закон-то, и вся практика, все, что делается сейчас в России, все это списано с американской практики. Причем не последних лет даже, а еще той, которая тянулась с 30-х годов. Теперь, когда говорят о паранойи. Ну вот паранойя как раз у тех, кто сейчас выступал. Дело в том, что все прекрасно понимают, что ксенофобии в России нет как таковой. И если сравнивать, скажем, сюжеты информационные о России в западных СМИ, о Западе, то как раз видна очень четко паранойя западных средств массовой информации. Меня удивляет, почему так называемые эксперты, которые выступают на вашей радиостанции, этого не видят. Я понимаю, что они получают деньги от этих фондов. Кстати сказать, насчет фондов. Это очень серьезные вложения и отнюдь не такие бескорыстные. Особенно все, что касается Сороса, потому что я помню прекрасно, с чего начал деятельность Сорос в начале 91-го года, с переписывания учебников, в том числе современной истории, политической истории России, кстати сказать. Я тогда написал в 91-м году как бы ответ Чемберлену, аналог своего варианта.
Конкурс был, да, везде, Алексей Иванович? Да,
если объем финансирования колоссальный. И эти объемы финансирования, скажем, не надо никаких КГБ, ФСБ искать. Ну, он сама сказала, что на Украину они потратили в этих целях более 5 миллиардов долларов. Но это, так сказать, то, что идет из американского бюджета. А соотношение бюджетных расходов на такую гуманитарную деятельность примерно 1 к 20. И, кстати сказать, фонд МакАртуров – это частная организация.
Давайте, Алексей Иванович, сейчас уточним у нашего юриста Кирилла Карасева. Насколько вот Алексей Иванович прав, что вообще эта вся терминология «иностранный агент» заимствована из американского законодательства?
Я уже, на самом деле, устал объяснять, что это абсолютно разные вещи. То есть слова одни и те же, а значит, они совершенно разные. Значит, американский закон о регистрации иностранных агентов касается, при том, что он, ну, как сказать, тоже на самом деле спорен, но уж раз на то пошло, он касается коммерческих организаций, во-первых, действующих в интересах иностранного принципала, во-вторых. Соответственно, требуется наличие связи, чего не требуется в России, для того, чтобы установить связь между интересами принципала и коммерческой организации в США. Как правило, это лоббисты или рекламные, например, бюро. И, соответственно, вы всегда видите, в чьих иностранных интересах действует та или иная организация. Здесь и сегодня Министерство юстиции повторяло это в суде, поэтому мне кажется, что факты отрицать – это самое непродуктивное позиция. Так вот, я имею в виду господина Подберезкина, конечно. Министерство юстиции в очередной раз подтвердило, что не требуется связи между финансированием и политической деятельностью. Ну и наш закон, естественно, касается некоммерческих организаций. Вот когда в США их некоммерческие организации получают деньги из Европы, а это происходит. Например, группы, борющиеся против смертной казни. Потому что в США большое количество людей с удовольствием поддерживают различные благотворительные инициативы, но вот по смертной казни в обществе сложился такой консенсус, что это допустимо. Это очень плохо на самом деле.
Да.
И борьбу со смертной казнью финансируют европейские источники и американские некоммерческие организации, которые занимаются, например, такой работой на европейские деньги, они не подвергаются никаким ограничениям. Они говорят, что да, иногда это вызывает удивление, что вроде бы столько денег в стране, а нужно искать где-то еще. Но никаким ограничениям они не подвергаются.
Ну, я
да, Сергей Александрович, вам слово, да.
Много я встречал на разного рода конференциях и беседах, и сборищах всяких в Соединенных Штатах американские организации и американское общественное мнение и представители американского общественного мнения, которые очень активно выступали против смертной казни. Так что я бы не сказал, что общественное мнение в целом в США поддерживает идею смертной казни. Она остается в законодательстве определенных штатов, в других штатах она исключена. Но вот бостонский взрыв недавно присудил оставшегося в живых исполнителя к смертной казни, поскольку в данном случае федеральное законодательство как-то превыше оказалось штатского.
А его судили по федеральному законодательству?
Да.
То есть тут не то, что превыше, это было федеральное преступление, и федеральное законодательство допускает, так же, как законодательство, по-моему, 30 с небольшим штатов. Реально практикующих смертную казнь штатов немного, но есть Техас, который 3/4, наверное, казни в США.
Ну, замечательным примером, конечно, был Карла Такер, по-моему, ее звали. Это девушка, которую Буш мог бы помиловать и получил много петиций от английской королевы и папы Римского в том числе, но, тем не менее, послал ее на смерть после того, как она отбыла в тюрьме 15 лет. Так что можно указать на многие такие стороны.
Дадим слово нашим правозащитникам, Науму Ниму. Наум, вот в чем вы видите разницу между коммерческими организациями, которые подвергаются ограничениям в США, и некоммерческими, которые попали под этот каток в России?
Минуточку. Мы, кажется, в разговоре очень далеко ускакали от этой темы, уже проскакали по штатам, по смертной казни. Давайте к штатам немножко позже.
Давайте.
Вернемся к нашему закону. Я хочу вот что сказать. Давайте посмотрим немножко иначе. Закон о нежелательных организациях плох не тем, что он затрагивает такой замечательный фонд, как фонд МакАртуров. И закон о иностранных агентах плох не тем, что он затрагивает такой замечательную организацию, как фонд «Династия Зимина». Самое страшное, что эти законы являются инструментами цензуры общественной жизни. Вот это главное направление этих законов. И вы знаете, они выражают некую правовую сущность нашей страны. И давайте вспомним, все началось с закона Магнитского. Вообще с дела Магнитского все началось. И вот если развести всю юридическую фурнитуру спорящих сторон, в данном случае возьмем Америки и России, то у Америки, окажется, под ней биль о правах человека, а у нас крепостное уважение. Никто из наших правителей не сомневается, что с подданными можно делать все, что угодно. Да, нежелательно. Желательно, чтобы подданные были счастливы. Но если уж подданный у нас помер, это наше дело. Это затронуло самые исконные отношения гражданам в нашей стране и в Соединенных Штатах. И поэтому это наше дело, как мы будем обращаться с своими гражданами. И что они должны делать. И как они должны себя вести в общественной жизни. Вот этот инструментарий сейчас разрабатывается. У нас уже есть цензура на общественную жизнь. Не хватает только еще закона о нежелательных российских организациях. Ну, что-нибудь подобное. Я думаю, Милоновы подсуетятся, и все это будет. И если бы литература была так же влиятельна, как в советское время, уже давно появилась бы цензура в литературе.
Да, спасибо, Наум. Давайте Валентину Гефту дадим слово. Валентин Михайлович, вы согласны, что все началось с дела Магнитского?
Ну, нет, это просто пример, так сказать, довольно яркий, наверное, Наум имел в виду не столько содержание, так сказать, истоки этого дела, сколько ту завесу, ну, как бы сказать, непрозрачности на уже информацию о деле Магнитского, вокруг дела Магнитского и на его расследование, которое имело место быть. Нет, я думаю, все началось гораздо раньше, и сейчас не так важно, мне кажется, исследовать, ну, кто первый сказал «А» вот в этом заболевании, которое мы сейчас анализируем. Я совершенно согласен со всеми коллегами, которые вот понимают тонкости и различия и с американской ситуацией, хотя там много тоже бывает, и особенно было раньше малоприятного, но не по отношению, конечно, к некоммерческим организациям, на них обычно внимание так сильно не обращают с точки зрения репрессий. А вот, отвечая на ваш вопрос, я бы хотел все-таки сказать, что, Володь, что вот отличие между коммерческими и некоммерческими организациями, с моей точки зрения, вот тут никакого нет. Я еще раз говорю, судить нужно по делам их. Вот понимаете, вот это, в этот самый закон Фара, о котором Кирилл рассказывал, и многие другие, он, может быть, не очень хорош. Особенно сейчас, когда мы смотрим на закон 38-го года в антинацистские там прочие времена. Но он судил о том, что люди должны себя заявить, если они правда преследуют чужие интересы. Не потому, что где-то деньги получают просто, так сказать, на ту или иную деятельность. Не потому, что они тем-то или другим записали в своем уставе бюджет. А что они конкретно делают или намереваются делать. Вот поэтому и надо судить. И это называется, вообще говоря, общим словом лоббизм. Понимаете? Если бы мы преследовали интересы Соединенных Штатов с точки зрения тех штатов в штатах, которые еще оставляют смертную казнь и агитировали здесь за смертную казнь, то тогда, пожалуйста, скажите, что вот ваша деятельность противоречит конституционному положению о грядущей отмене смертной казни в Российской Федерации, которая там записана в 93-м году. Вот это я хотя бы понял. Есть смысл. Вы за чужие деньги, чужую идею хотите претворить в жизнь, совратить российский народ на смертную казнь. А мы, которые выступаем против смертной казни и против других, с нашей точки зрения, нарушений прав человека, помогая нашим гражданам, неважно за чьи деньги, мы почему-то оказываемся здесь иностранными агентами, а те, кто нас финансирует, нежелательными организациями. Ну все перевернуто ног на голову. Но разве можно нормальные люди, которые, я еще раз подчеркиваю, все-таки имеют какое-то образование и какие-то серое вещество в том, что называется головой, могут таким образом рассуждать, а главное поступать? По-моему, нет. По-моему, это что-то случилось. Это какой-то национальный или там групповой психоз.
Да, но вот Алексей Иванович Подберезкин не согласен, что это помутнение какое-то. Алексей Иванович, вот наш юрист, гость в студии Кирилл Каратеев из Центра «Мемориал» считает, что ничего общего нет между американским и российским законами. Давайте ваши аргументы представьте ему.
Все очень просто. Вопрос как бы не только в законах, но и в правоприменительной практике, в политических реалиях. А реалии таковы. Сегодня против России фактически война. В этой психологической войне используются так называемые мягкие силы, все инструменты в самом разном виде. От рейтингов университетских до различных программ, финансируемых из-за рубежа. И если мне кто-то сейчас хочет доказать, что из-за рубежа финансируются такие вот человеколюбивые по отношению к России программы, то я в этом позволю себе усомниться. Я в это просто не верю. Вот. Что касается правовой там чистоты или нечистоты, то спорить особенно не приходится. Вы же не пытаетесь доказать правоту, чистоту правовую или нет, кто комментирует глупости от имени Госдепа, а теперь будет от Белого дома это повторять, да? То есть совершенно...
Ну, мы поняли, да, Алексей Иванович. Давайте, Кирилл, вам слово тогда.
Ну, тут даже непонятно, с чем спорить, потому что все-таки, ну, я юрист, и я привык оперировать аргументами и доказательствами. И, понимаете, вера – это не то, что юристы могут как-то оценить. Если Алексей Иванович верит в то, что, не знаю, ведется война, я могу лишь об этом сожалеть, но это никак не может быть предметом юридического обсуждения того, является ли закон об иностранных агентах в России идентичным закону ФАР. Соответственно, если уж он говорит про правоприменительную практику, то было бы, наверное, неплохо знать, какие организации и за какую деятельность попадают в список. Ну, например, кстати, сегодня, кстати, Конституция. После больших битв и далеко не в первом деле мы, наконец, услышали от Министерства юстиции Российской Федерации, какие же конституционно значимые цели преследует закон об иностранных агентах. После длинной цитаты из постановления Конституционного суда прошлого года представитель Министерства юстиции сказала, что это защита основ конституционного строя и общественной нравственности. После чего, соответственно, встал вопрос, а каким же образом тогда Светлана Алексеевна Ганушкина и Комитет гражданское содействие угрожают основам конституционного строя Российской Федерации? Каким образом они угрожают общественной нравственности? И это вот то, что сказано Министерством юстиции в суде, к сведению господина Подберезкина в частности, Министерство юстиции ответило, никак не угрожают. Еще раз, господин Подберезкин, гражданское содействие, которое внесли в список иностранных агентов, и это говорит Минюст Российской Федерации в суде, никак не угрожает основам конституционного строя Российской Федерации и общественной нравственности в стране. Почему же внесли тогда, спрашивается? Потому что прокуратура прислала документ.
Да, Сергей Александрович, как по-вашему, вот тут и вспомнили дело Магнитского. Вообще, политический характер имеет вот вся эта история, по-вашему, или чисто правовой?
Нет, о правовом аспекте я судить не берусь. По-моему, здесь вообще к праву все это имеет мало отношения. Это имеет отношение к политике или политиканству, американскому политиканству и российскому политиканству, и какому-нибудь другому, возможно, политиканству. Он в данном случае в основном спорит между собой американской концепцией и российской концепцией. Это имеет отношение к психологии, к воззрениям на мораль. Ну вот, например, Дженнифер Фихтер, по-моему, зовут эту девушку 30-летнюю, которой угрожает тюремный срок в Америке 22 года за то, что она предавалась утехам плотской любви с тремя 17-летними, не 12-летними, как, скажем, Мэри Кей де Турно, которая 8 лет получила за это, а с 17-летними юношами. Она никому не причинила вреда, никому не сделала больно, никого не убила, никого не поранила. Она просто наслаждалась жизнью. В нормальной американской юриспруденции, насколько ее можно считать нормальной, это называется legal enjoyment of life, то есть законное наслаждение жизнью. Тут, может быть, были нарушены какие-то законы, но все-таки 22 года тюрьмы, ей 30 лет, значит, в 52 года она выйдет из тюрьмы, может получить она, суд пока еще не закончен, и 21 год получил Брейвик, который убил 77 человек. Это разница в ментальности, это разница в традициях. То же самое сожительство с тремя молодыми людьми моложе себя, это норма, скажем, в Непале, возможно, наверное, и в Бутане тоже, но, во всяком случае, у очень многих гималайских народов и народов Южного Тибета. Я не буду говорить о законодательстве, которое может быть проникнуто европейским влиянием, но я говорю об общественной морали, об общественной оценке такого рода ситуаций. Вот, и возвращаясь к фонду МакАртуров, я повторяю, я в основном выступал, я очень тесно сотрудничал с фондом МакАртуров, но в основном выступал как эксперт различных подававшихся туда проектов. Ну, разные были, конечно, проекты, но я могу сказать, что все-таки они, конечно, человеколюбивые были проекты. И поддержанные фондом, и другие, поступавшие туда, они никому не причиняли вреда. Это я могу заявить ответственно совершенно. Никто от их осуществления не пострадал и не мог бы пострадать. В крайнем случае они были нейтральны по своим результатам. В основном, конечно, эти деньги тратились на благо людей. Так или иначе, на благо людей. Вот все, что я по этому поводу могу сказать.
Новому Ниму давайте дадим слово. Вот вы вспомнили дело Магнитского. Может быть, это как раз фигуранты списка Магнитского и мстят тем, кто расследовал это дело и составил эти списки. Как вы считаете, Наум?
Нет, я ведь говорил о другом. Что дело Магнитского показало коренную разницу в подходах гражданам своей страны. Для нас граждане это все-таки крепостные. Повторю еще раз. Наша власть не хотела бы, чтобы граждане были несчастны. Они хотели бы, чтобы все было хорошо. Но если здесь загубили кого-то в тюрьме, это дело наше. Никакой Америке мы не позволим сюда лезть. Это наша позиция, это исконная наша позиция, это наши скрепы. Поэтому вводится, в конце концов, общественная цензура. Дело Магнитского обнажило, что мы, хоть и говорили на одном юридическом языке, вроде похожие формулировки, но по сути мы разные. Скрепы, как говорит наш владыка, у нас разные. Здесь основной скрепой является именно крепостная крепость. Отношения общественные, социальные отношения в стране выстраиваются все равно по принципу барин-халуй. Это наш архетип. К сожалению, за 20 лет мы не продвинулись в сторону от него. Мы как-то ловко снова возвращаемся к этому архетипу. Ну, конечно, другой в советском оформлении. Это самое страшное. И вот цензура общественной жизни, которая возникает и набирает обороты, она уже вообще-то душит. Ну, сейчас, если пойдет такой же скоростью цензура в интернете, во всех коммуникациях общественно значимых. Ну, я даже не знаю, куда мы придем.
Спасибо. Немногоч... Давайте слово дадим Сергею Александровичу.
Да, я реплику только. Но ведь и американская ситуация, где 22 года тюремного срока угрожают женщине за ее сексуальное поведение, это тоже судебная власть лезет в ее постель. Ну и то, что этим парнишкам примерно по полгода не хватило до того времени, когда по закону можно с ними спокойно спать. Это основание, возможно, для вынесения какого-то предупреждения или общественного порицания этой девушки, но не основание упрятать ее в тюрьму на 22 года. И в этом плане гораздо более демократичным, либеральным, гуманным представляется российское законодательство, в котором, ну, такого рода вещи, как Мэри Кей Ле Турно или Дженнифер Фихтер, все-таки категорически невозможны.
Да, Алексей Иванович, давайте под Березкиным дадим слово. как вы считаете, вот, грозит ли цензурой общественной жизни, как выразился Наум Ним, вот этот список патриотических стоп-лист? Вам слово, Алексей Иванович.
Ну, я считаю, что своего рода ограничения, разного рода ограничения, может быть, самоограничения, очень необходимы. По сути дела, сегодня, если быть реалистами, мы являемся в ситуации, когда развернулось противоборство, в том числе человеческой цивилизации. Ставка очень высока, ставка системы ценностей. В конечном счете победит та локальная человеческая цивилизация, которая сможет сохранить свою идентичность и навязать свои универсальные, так сказать, в кавычках, принципы другой цивилизации. Или правящей элиты другой цивилизации. Вот ведь о чем речь идет. Поэтому навязываются те нормы, те правила, те представления, которые, может быть, белые и пушистые, и очень красивые выглядят внешне, да, но совсем... И как была тюрьмой народа, кстати сказать. В то время, когда у американцев было рабство, да, у нас было полтора десятка миллионов крепостных. Кстати сказать, это отнюдь не большинство населения и даже не большая его часть. А вообще в России-то рабства не было, и негров не резали, и скальпы, за скальпы деньги не платили, да? Ни за якутские, ни за немцев, которые прекрасно процветали. Поэтому Россия, как самое древнее в Европе государство, после Андорры, Андорра на 5 лет старше, на самом деле, европейское государство, обладает своей системой ценностей. Американцы – это молодая достаточно нация, которая пытается откровенно документы, там, стратегию национальной безопасности, военную стратегию США, последние. Да? Там везде говорится об одном и том же, что главная цель нашей стратегии заключается в том, чтобы навязать свою систему ценностей. Так вот, навязать свою систему ценностей, конечно, лучше всего с помощью институтов гражданского общества, с помощью средств массовой информации. Тем более, когда у вас есть абсолютное превосходство в этих средствах массовой информации. И...
Спасибо, Алексей Иванович. Давайте дадим слово Юрию Алексеевичу Рыжову, академику. Юрий Алексеевич, как по-вашему, вот, уничтожение благотворительных фондов, их филиалов в России, это... политическое вообще мероприятие, или можно его как-то оправдать юридическими ограничениями, как вот пытается это сделать Алексей Иванович Подберезкин? Вам слово, Юрий Алексеевич.
Я пытаюсь выложить по-быстрому. Значит, первое. Все началось с ученых-шпионов. Потом уничтожение Академии наук, потому что Володя Фортов, когда избирался президентом, он предложил, естественно, надо было реформировать Академию. Он предложил блестящую программу реформирования Академии. А потом его уложили, как говорится, лицом на стол. Ну, что делать, если уничтожена Академия, если уничтожается наука, она никому не нужна, кстати, извините меня. Началось давно. Ученые-шпионы, Данилов там... Сутягин. Да. Это сейчас еще сидят в СИЗО уже больше чем год люди, которые возглавляли замечательные институты системы нашей атомной науки и промышленности. Более того, мы боролись за них. Вы, может быть, знаете, что я неформально возглавляю некоторый комитет защиты ученых уже с 99-го года. Мы начали это вместе с Виталием Гинзбургом, покойным нобелевским лауреатом и великим физиком. Так вот, мы писали во все инстанции. Наши письма доходили до рук, мы знаем, самых высоких лиц. Владимир Петрович Лукин, тогда омбудсмен, доносил это своими руками до господина Путина. Результат нулевой. Но я хочу вернуться к Дмитрию Борисовичу Зимину. Это замечательный ученый. Он выпускник МАИ, радиофакультета. Он вот этот фонд «Династия», а потом еще премия «Просвещение», где я 3 года был председателем жюри, потому что присуждались книги за распространение популярной научной литературы, как в естественной, так и в гуманитарной области. Нас было в жюри 5 человек, был Сванидзе и другие. Это были хорошие времена. к сожалению, теперь этого ничего не будет, потому что Дмитрий уехал и послал всех туда. И правильно послал. Потому что когда человек тратит свои деньги для поддержки науки, так же, как с фондом МакАртуров, который с начала 90-х вложил около 200 миллионов долларов для поддержки науки в России, Россия лишилась науки. Я думаю, что это процесс необратимый. Просто необратимый. Вот это мое резюме. И еще. Сегодня в «Новой газете» Слава Тарощина, замечательный журналист, написала: «Производство предателей поставлено на поток». Вот если так в стране, то хорошего не жди. Вот я высказался. Спасибо, что вы меня выслушали, уважаемые ведущие и уважаемые слушатели «Свободы».
Спасибо,
вот,
Юрий Алексеевич.
Я бы хотел сказать, что по разным причинам, но многие фонды, не дожидаясь, пока российские власти ограничат их деятельность, сами все более и более постепенно сокращали. Я это видел на примере фонда МакАртуров, где спектр тех тем, по которым выдавались гранты, постоянно сужался. Ну и в последнее время очень маленькое число тем эти гранты получало. Так что здесь российская власть только как-то этот же самый естественно идущий процесс подхватила и ускорила. Недавно прекратила свою организацию, не дожидаясь, пока это сделает свою деятельность, не дожидаясь, пока это сделает российская власть. Такая организация, как фонд Джорджа Кеннона, прекрасная была организация Кеннон Эламни, то есть люди, которые получали какие-то стипендии, какое-то временное членство и возможность работы в фонде Кеннона в Вашингтоне, и она финансировалась здесь, а тут из Вашингтона. Ну, прекращено существование этой организации, прекращено финансирование прекрасного альманаха или журнала, который она издавала долго. Я один из аламни института Кеннона и знаю, какие прекрасные конференции, какие полезные дела происходили. Так что тут естественные процессы с одной стороны, и с другой стороны тенденция определенная российской власти подчас работает в одном направлении. Но в каком направлении? В направлении уничтожения науки в России. Будет меньше науки. Будет она сведена к нулю. Ну, совсем к нулю она вряд ли когда-нибудь будет сведена, потому что люди будут все равно работать и писать, и исследовать, даже если им ни копейки за это не платят. Есть такие сумасшедшие люди. В науке их немало. Вот. Угу. Но, так или иначе, результат конечен будет один. Это именно тот результат, который по теории господина Подберезкина преследуется нашими противниками. То есть ослабить интеллектуальный потенциал России и низвести Россию с положения действительно великой державы, а мы как научная держава остаемся еще великой державой. Может быть, все другие позиции мы потеряли, угу. Но Академия наук и университетская наука в России невзирая ни на что, еще остаются на переднем крае.
Давайте это как раз эту мысль хочет подхватить Юрий Рыжов. Вам слово, да. Юрий Алексеевич, да.
Видимо, мне выключали микрофон, что я уже сказал, как уничтожена была Академия наук, когда Владимир Фортов выступил на выборах президента Академии в прекрасной программе реформы Академии,
которая
действительно в ней нуждалась. А после избрания прихлопнули Академию. До свидания, Академия наук. Я имею в виду не президиум и всякую фигню. Я имею в виду институты, потому что Академия института сильна институтами, учеными, которые работают от младших научных до членов кандидатов Академии в институтах, которые поддерживают, как бы сказать, преемственность науки. Но возвращаюсь к Борису Дмитриевичу Зимину. Дмитрий Борисович, потому что он выпускник Московского авиационного института, как вы понимаете, я к нему имею отношение, радиофакультета. Гениальный совершенно инженер и ученый. Наверное, вы меня выключали, что когда династия создала фонд просвещения, премию за...
Нет, Юрий Алексеевич, мы это сейчас... Да, как раз это было в эфире,
Я не буду повторяться, я никак не пойму, когда меня слышат, когда нет. Извините меня. Значит, если что-то... Я говорил про ученых-шпионов, про Данилова...
Да, тоже это было в эфире, Юрий Алексеевич. А давайте...
Хорошо. Значит, потому что непонятно, то ли я меня слышу, да или нет.
Слышим вас прекрасно.
Я говорил, что Владимир Петрович Лукин...
Да, тоже это было.
Как говорится, малявы, как в уголовном мире говорят, по поводу защиты ученых, вручал их в руки самых высоких лиц и показывал мне даже резолюции абсолютно правдивые.
Да, вот это вот мы не слышали, да. Давайте, Юрий Алексеевич, дадим слово Кириллу Каратееву. Как вы считаете, Кирилл, нужно ли этим фондам оспаривать их вот, включение в патриотический стоп-лист?
Ну, смотрите, важная вещь. Юридически никакого стоп-листа нет. То есть постановление Совета Федерации, которое не имеет никаких юридических последствий. Юридические последствия могут быть из-за включения организации в реестр нежелательных, но это делает Генеральная прокуратура по согласованию с Министерством иностранных дел. Вот обратите внимание, что, по крайней мере, пока Генеральная прокуратура никого в этот реестр не вносила. Поэтому стоп-лист – это на самом деле всего лишь такая фигура речи. Да? Это... список, который был принят для того, не для того, чтобы начать какие-то формальные юридические процедуры. Он был принят для каких-то иных, прежде всего, пропагандистских целей. И вот вся эта риторика, вот это вот патриотический стоп-лист, нежелательная организация, или как то, что сегодня говорил господин Подберезкин, мы самое древнее государство Европы, у нас свои ценности и так далее. Знаете, я понимаю, что по правилам спора и по правилу редукцию от Хитлериум первый, кто упоминает Третий Рейх, Второй мировой и Холокост, проигрывает. Но вот правда, это риторика, которая относится, иностранные агенты туда же, она относится все-таки к эпохе 30-х годов. И все европейцы удивлялись, как же вот нация Гёте и Шиллера оказывается способна сжигать других в концлагерях и в печах и оправдывать это какими-то своими, собственно, понятыми ценностями. Вот нужно всякий раз задумываться, примерно о чем писал Довлатов, да? Нужно каждый раз задумываться, а вот мы не там ли, где те, кто потом создавал дизайн печей для Освенцима.
На Умуниму вопрос. Как по-вашему, не поторопились ли ваши партнеры из фонда МакАртуров вот, уйти с российского рынка? И если этот стоп-лист не имеет юридической силы, как считает Кирилл, вам слово на ум.
Потому что если вместо «спасибо» тебя все время вот так вот поносят,
А сейчас уже после объявления в стоп-листе. Вы знаете, у нас слишком много появилось петриков. Петриков от науки, петриков от права. Последнее, что хотел сказать, перефразировав Жванецкого, самое смешное, что институт омбудсмана в стране существует и работает, не покладая рук.
Это вы имеете в виду министра мясной и молочной промышленности? Да.
Да.
Сергей Александрович, как по-вашему, скоро ли вернутся вот эти фонды на российскую, хотя бы научную ниву?
Вы знаете, я думаю, что они не вернутся никогда. Но не по сиюминутным каким-то тактическим соображениям и так далее. А дело в том, что наша цивилизация в целом, не только в России, но и в Соединенных Штатах, и в Бразилии, и в Индии, и где угодно, в общем-то, вступила уже в фазу агонии. Я имею в виду современная глобальная консумеристская цивилизация. И все те кризисы, которые она испытывает в разных формах, это судороги такие, начинающиеся или начавшиеся, но еще не всеми замечаемой агонии. Поэтому я думаю, что иные формы поддержки гуманитарных ценностей и поддержки научного знания и формы борьбы с мракобесием, которая явно нарастает, всемирно нарастает и будет нарастать. И в случае с Дженнифер Фихтер, которую я здесь неоднократно упоминал, и многие примеры мракобесия иерархов РПЦ, и других конфессий, которые мы наблюдаем, но главным образом, конечно, РПЦ, это все показатели вот этой агонии цивилизации, а на трупе этой цивилизации, в которой мы сейчас живем, вырастет новая цивилизация. Трудно сейчас обрисовать ее контуры, хотя попытаться можно, но не стоит. Там потребуются иные формы, нежели вот эти фонды. Поэтому умирает глобальная цивилизация, а вместе с ней умрут, в принципе, и такие институты, как фонды.
Ну, понятно, что это такой закономерный процесс, но как-то хочется все-таки ему посопротивляться. Кирилл, какие еще у вас рычаги сопротивления остаются в резерве?
Да вот, знаете, как в анекдоте про человека, уехавшего в Израиль и читающего там советские газеты, да? Вот мы, оказывается, понимаете, мы не можем уже ничего добиться от наших судов практически, вот как я... юрист по свою сферу могу сказать. На прошлой неделе Конституционный суд окончательно подорвал обязательность решений Европейского суда для России, что тоже на самом деле тяжелый удар, да, и при этом вот с одной стороны мы вроде бы ничего не способны добиться, с другой стороны мы постоянно слышим, что каким-то образом мы являемся проявлением могучей американской силы. Но не являемся, потому что это мы решаем, это мы, граждане России, считаем, что в России не должно быть суда вот такого, какой он есть, и должен быть справедливый и беспристрастный. И самая последняя вещь.
Кирилл, спасибо большое. Давайте мы на этом прервемся, потому что мы будем эту тему продолжать. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Крамоза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов. Спасибо, Кирилл.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
«Свобода» в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».